Александр Блент. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть третья. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Блент. И на радио Орену мы продолжим сегодня изучать книгу Иисуса Навина. И будем сегодня изучать третью главу. Мы помним, что во второй главе Иисус посылал разведчиков, чтобы выведать состояние земли. Разведчики вернулись. И в этой третьей главе мы будем рассматривать то, что, собственно, происходит дальше. Первый стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Шитим, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, не переходя его». Здесь в еврейском тексте те слова, которые переводятся «и встал Иисус рано поутру», переданы одним еврейским словом «ваешкем». «И проснулся рано». «Ешкем» – слово, которое означает не просто пробуждение, а пробуждение полное рвение. Так радостно встает человек в день какого-то судьбоносного, хорошего для него события. Глагол этот используется здесь не в первый раз, а всего в тексте Танаха он используется 20 раз. И каждый раз можно сказать, что этот глагол означает пробуждение к чему-то радостному, к чему-то, что человек ждет, чему-то, что человек делает с полной воли, с исполненным своим желанием. Так, Иисус встает рано утром, и только после того, как он встает, они двигаются от Ситима и подходят к реке Иордан, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. То есть, к вечеру весь народ Израиля, а может и к полдню, подошел к Иордану, в любом случае они не стали переходить его быстро, а ночевали там, не переходя. Через три дня проходят по стану надзиратели. Второй стих говорит об этом. Через три дня пошли по стану надзиратели и дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, левитов, несущих его, то вы двиньтесь с места своего и идите за ними». Впрочем, расстояние между вами и ими должно быть до 2000 локтей мерою, это примерно 1000 метров, километр. Локоть – это мера длины, равная 50 сантиметров, следом 2000 локтей – это километр. На расстоянии километра народу Израиля повелевается идти от Ковчега Завета. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. Давайте здесь остановимся и обратим внимание на одну немаловажную деталь. Вообще, народ Израиля последние 40 лет в пустыне, он только тем и занимался, что ходил путями, по которым не ходил ни вчера, ни третьего дня. Все переходы, их всего 42 перехода, 42 перехода, которые были у народа Израиля от выхода из Египта до вхождения в Святую Землю. Кстати, тут можно вспомнить параллель с родословием Иешуа у Матфея, три раза по 14, 42 перехода, такое судьбоносное число 42 в еврейской литературе. Во все 42 перехода свои народ не ходил дорогами известными, и всякий раз ему приходилось ходить путями, которыми он не ходил ни вчера, ни третьего дня. И поэтому, когда мы читаем такое, это немножко удивительно. Какое существует объяснение у этого? И как все это связано с Ковчегом Завета и с удалением от Ковчега Завета? С тем, что необходимо держаться на расстоянии от Ковчега Завета. Ответ, он лежит несколько в другой плоскости, чем география. Дело в том, что все предыдущие переходы народа Израиля, впереди что? Огненный столб. Затем посередине шел ковчег, а за ковчегом уже шел, собственно, народ Израиля. Такая была рекогносцировка. В данном случае впервые в еврейской истории народ следует непосредственно за ковчегом, огненный столб больше не идет. Слово «дерех» – «путь» может означать не только путь, но и способ. То есть, в данном случае речь идет не только о пути, но и о способе, по которому народ идет, способу, которым народ идет. И инструкции содержат информацию о том, как идти по-новому, когда столб не идет, когда нету уже прямого присутствия Всевышнего в стане. Об этом, собственно, и речь. Народ теперь должен идти, держась на расстоянии километра от ковчега. И Иисус говорит народу, говорит ему: «Осветитесь к утру, то есть очиститесь, пройдите очищение, ибо завтра Господь сотворит среди вас чудеса». Слово «святость» часто используется в таком банальном контексте. Мы говорим «свято хранить что-то» или «свято верить во что-то». На самом деле не так все просто со словом «святость», и на самом деле не так уж много вещей делаем мы свято. Свято значит, не имея никакой привязанности к мирскому, полностью посвятив себя Всевышнему, без всякой человеческой мысли и без всякого человеческого желания, без всякого человеческого компонента в себе. Или подчинив полностью человеческий компонент в себе божественному компоненту. Такова природа святости. И вторая часть, 5 стиха: «Ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса», тоже требует углубленного понимания. В оригинале еврейском стоит слово «бекеврехем», то есть «бекеврехем», то есть «внутри вас», «воплоти вашей». Это намекает на то, что в данном случае чудеса будут происходить посредством освящения Израиля. То есть, именно осветившись, Израиль, каждый израильтянин, становится сосудом, через который Всевышний может совершать чудеса. Мы знаем, что три раза в истории священники несли ковчег Завета. Первый раз это было вот здесь, при переходе Иордана. Второй раз это было, когда, по скорости после этого, когда народ будет обходить город Иерихон. И третий раз это будет, когда возвращали ковчег на место во времена Шломо Амелеха, царя Соломона. И всякий раз мы знаем, что это сопровождалось чудесами. Во времена ковчега Завета мы видим, остановились, о которых мы сейчас говорим, мы видим, что остановились воды Иордана, мы об этом еще будем говорить. Во времена окружения Иериха, когда священники обходили город Иерихон, опять же, да, произошло чудо, что пали иерихонские стены. И третий раз во времена Шломо, чудо с огнем, тоже известное чудо. Всякий раз эти чудеса происходили, и мы можем понять, что, разумеется, чудеса эти творил Всевышний, но инструментом, сосудом, способным принять эти чудеса в мир, становилась способность человека осветиться для Всевышнего. Об этом здесь говорит Иешуа. Разумеется, Всевышний может творить чудеса и по отношению к несвятому. Израиль в Египте не был в состоянии святости, и множество чудес было сотворено для него. Но в данном случае мы можем сказать о том, что Израиль несет ковчег Завета. Через святость Израиля происходят все чудеса, которые происходят в данном случае. И после того, как Иешуа дает указания народу, он дает и указания священникам, потому что для священников эта ситуация тоже необычна. Мы говорим только три случая, когда ковчег несли священники, обычно делали это левиты. И здесь первый случай, так что здесь совершенно нетривиальная ситуация. И Иешуа говорит священникам: возьмите ковчег завета и пройдите перед народом. Они выполняют то, что он говорит. Они берут ковчег и идут за народом. В этот момент Господь говорит Иешуа: я начну прославлять тебя перед глазами всего Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моше, так я буду и с тобой. Моше, как известно, во время своего служения народу был сосудом, через которого явились многие чудеса Всевышнего. В момент, когда народ подчинялся Моше и слушался Моше, и через Моше слушался Всевышнего, в стане происходили многочисленные чудеса. И с этого дня Всевышний, по сути, обещает Иешуа, что и через него, через его служение будут происходить чудеса. И через это, через такое прославление, народ узнает, что как Всевышний был с Моше, так он и с Иешуа. Это 7 стих. И сказал Господь Иешуа: в этот день начну я прославлять тебя перед глазами всего Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моше, так буду и с тобою. В 8 стихе мы видим некоторую лингвистическую проблему перевода. Синодальный перевод переводит 8 стих так: а ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. На самом деле, этот перевод, хотя и возможен, но не совсем, скорее всего, вероятен. Правильно перевести здесь: как только дойдете до края вод Иордана, в Иордане остановитесь. Представьте себе ситуацию: священники подошли к берегу Иордана и остановились в Иордане. Это просто ведь, просто говоря, не очень реально. На самом деле речь идет о том, что священники должны подойти к другому берегу Иордана, к кромке вод противоположного берега, и остановиться там, и ждать, пока подойдет весь народ.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 3. На радио Орену.
Дальше Иешуа обещает, Иешуа обращается к народу. Перед тем, как мы рассмотрим эту речь Иешуа, наверное, стоит остановиться на еще одном пункте, связанном с тем, что весь переход к Иордану, через весь переход через Иордан, обставлен как некое событие очень сложное. На самом деле, возможно, вот читателю Библии или русскоязычному слушателю радио Урену река Иордан представляется таким Днепром, до середины которого редкая птица долетит. На самом деле река Иордан в самом широком своем месте достигает 25 метров в ширину, то есть довольно неширокая река, а глубина ее в в тех местах, где Израиль мог бы ее перейти, составляет и вовсе метра полтора. В свое время Яков, убегая из дома отца к Лавану, перешел эту реку. А затем, возвращаясь домой, перешел эту реку вместе с семьей. Точно так же мы знаем, что разведчики, которые переходили через Иордан, которые шли в Ерихо, переходили через Иордан в ту и в другую сторону. И позже мы можем увидеть, что много кто и много когда переходил через Иордан. Когда процессия из Египта шла хоронить Иакова, об этом мы читаем в конце книги Бытия, и там тоже вся процессия перешла через Иордан. Опять же, в ту и в другую сторону. Мы таким образом можем видеть, что переход через Иордан не такое уж сложное дело. Вполне возможно, что существовали мосты через Иордан и прочие организованные переправы. Нет необходимости и в рассечении вод, когда речь идет о переходе через реку, через которую легко переправляется семья с детьми, и глубина которой не намного превышает метр. И ответ на все эти сомнения, видимо, в том, что речь идет не столько о земном переходе народа через Иордан, не о том, что народ просто переходит через неглубокую реку, а о переходе совершенно другого уровня, о превращении народа скитальца, народа, идущего к своей цели, можно сказать, народа, идущего на работу, его вхождение через проходную того духовного завода, в который он входит. В этом особенность перехода. Речь не идет о преодолении каких-то рельефных, ландшафтных препятствий, а о духовном преображении народа. И поэтому так сложно и, можно сказать, закручено все обставлено. Читаем дальше, 9 стих. «И сказал Иешуа сынам Израилевым, подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». Вот это выражение «подойдите сюда», как бы оно ни казалось на первый взгляд простым, оно выражение довольно редко встречающееся в Писании. Слово «сюда» в данном случае показывает очень-очень тесное собрание людей. Единственный раз слово, выражение «гашухена», подойдите сюда, во всем Писании. Мудрецы израильские, толкуя этот стих, используют такую необычную метафору, что Иешуа словно бы собрал весь народ между завесами ковчега. Весь народ словно вошел в ковчег завета. Это не обязательно именно так и было, но из этого можно понять, как видели мудрецы, духовное состояние народа на вот тот самый момент, когда весь народ собирается и слышит Слово Божие. Можно сказать, что из всех храмовых инструментов именно ковчег самый такой забытый. Есть у каждой вещи в храмовых сосудах своя функция. У ковчега нету никакой функции. Его нельзя зажечь, как менору, на него нельзя положить хлеба, как на стол. Его функция вмещать в себя скрижали, вмещать в себя Тору. Опять же, в еврейской традиции часто мудреца называли ковчегом завета. В нем ничего нет, кроме Торы. Ничего своего, никакой своей сущности. Он только вместилище Торы. И мы видели, что раньше Иешуа говорил народу, что Бог среди вас сотворит чудеса, что Бог, Он живет среди вас в 5 стихе. И в 9 он, Иешуа, исследуя метафоры, словно собирает это среди вас, превращая весь народ в один большой ковчег завета. Это подтверждается и тем, что сказано в 10 стихе, где Иешуа говорит: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, или среди вас живет Бог, или Бог живет в вас, который прогонит от вас семь народов: хананеев, хитеев, евеев, ферезеев, гергесеев, амореев и ивусеев». И вот ковчег завета Господа всей земли пройдет перед вами через Иордан, и, видимо, это будет сопровождаться каким-то чудом, о том и пойдет речь. Возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, вступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. В оригинале вода остановится как свеча. Это знамение, которое Иешуа дает народу. И мы читаем дальше, что так это знамение и осуществилось. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег завета вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, а Иордан выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Мы точно знаем из 4 главы, когда Писание говорит, что события, о которых идет здесь речь, происходят в 10-й день первого месяца. Это месяц Нисан, месяц, когда действительно созревает пшеница. Это последний месяц дождей. Через 5 дней после 10-го начинается праздник Песах. И уже там прекращается прошение о дождях. Дожди заканчиваются. То есть вот месяц, период, о котором идет речь, самый полноводный период для Иордана. Вода текущая остановилась, стала свечою она стала. И часть воды, которая текла, которая была вверх по течению, стала свечой. А текущая вниз, в соленое море, ушла и иссякла, утекла. То есть вниз по течению уже не было никакой воды. Священники стояли на суше. Здесь в синодальный перевод говорит, что они стояли в середине вод Иордана. На самом деле, Писание, оригинальный текст Писания не говорит о том, что они стояли именно посередине, но священники просто стояли в русле Иордана, на, так и говорит текст, бетох, то есть внутри, в русле Иордана, не в самой середине русла. Мы помним, что они должны были дойти до дальнего края и там стоять. Отчасти можно предположить, что все-таки народ боялся переходить через реку. Вот эта свеча огромная воды стоит, и, конечно, человек может бояться, что словно цунами накроет его эта свеча, и для того, чтобы от этого страха людей избавить, необходимо было, конечно, чтобы ковчег Завета оставался в русле. Ясно, что вода не тронет ковчег Завета. С одной стороны, мы можем сказать на то, что есть у людей определенный страх, потому что каждый человек не обязательно считает себя достойным спасения и избавления. А с другой стороны, все это свидетельствует об уповании на Всевышнего, потому что без Всевышнего мы вообще ничто, и люди считали себя в безопасности не благодаря каким-то своим собственным заслугам, а видя перед собою ковчег Завета и полагаясь на наличие ковчега Завета, на то, что Всевышний присутствует рядом с ними. Можно и нужно отметить еще одну деталь всех этих событий, в связи с тем, как мы сказали, и все это происходит в 10-й день первого месяца, в месяц Нисан. Согласно книге Исход, 12 главе, в 10-й день первого месяца, в 10-й день месяца Нисан, каждая семья должна была брать в свой дом одного агнца. Так Писание говорит в 12 главе, мы почитаем с 3 стиха. «Скажите всему обществу из сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». И дальше Писание говорит, что агнец должен быть непорочный, и он должен храниться до 14 дня. В связи с этим можно рассмотреть, и мудрецы разглядывают этот символизм в том, что происходят все эти события 10 числа месяца Нисан, когда нужно брать в дом агнца. Всевышний берет в дом свой в этот день, 10 числа месяца Нисан, народ Израиля. И здесь намек на то, что народ Израиля, по сути, агнец, по сути, священническая его функция заключается в заклании себя за других, как сказано, и ты будешь священником, и тому подобное. И мы можем увидеть въезд Иешуа в Иерусалим, тоже происходит, видимо, 10 числа месяца Нисан. И такие параллели, когда мы их видим, они, разумеется, являются для нас добрым свидетельством того, что все Писание промыслительно сложено и в отношении таких мелких деталей, как исторические даты. С вами был Александр Блент. Мы закончили изучение третьей главы книги Иисуса Навина на радио Орено. Большое спасибо.
Александр Блент. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть третья. На радио Орено.